Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. А в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко, как всегда, коротко о новостях. В чеченском селе Курчелы при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатурного пророка Мухаммеда. Состояние рядового Андрея Сычева удовлетворительное. В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли вчера вечером, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. 13-й пострадавший скончался в больнице. Основная версия случившегося – взрыв бытового газа. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатурного пророка Мухаммеда. В афганском городе Калат в сегодняшних столкновениях с полицией убиты 4 человека, 9 ранены. На западном берегу Иордана в городе Хеврон разъяренная толпа забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью здание международной наблюдательной миссии. 11 датчан, членов миссии, были эвакуированы в Тель-Авив еще на прошлой неделе. ООН, Евросоюз и Организация Исламская конференция призвали к немедленному началу диалога, чтобы ослабить напряженность в мире. Президент России Владимир Путин призвал Данию извиниться за опубликованные в датской газете карикатуры на пророка Мухаммеда.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы. Перед тем, что-то опубликовать, что-то сделать или нарисовать, нужно 100 раз подумать.
Сказал российский президент, добавив, что если государство не может предотвратить подобные публикации, оно должно, по крайней мере, принести свои извинения. Соединенные Штаты резко осудили намерение иранской газеты провести конкурс с шаржей на тему Холокоста в ответ на опубликованные в Европе карикатуры на пророка Мухаммеда. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак заявил:
«Любая попытка высмеять или каким-либо способом оболгать трагедию еврейского народа, ужас Холокоста, просто бесчеловечно. Вечно омерзительно»,
говорил представитель Госдепартамента США. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Он встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество в борьбе с терроризмом, поставки российских энергоресурсов в Европу и укрепление двусторонних экономических связей. Состояние рядового Андрея Сычева, покалеченного сослуживцами в Челябинске, удовлетворительное. Лечение солдата продолжается в Москве в госпитале имени Бурденко. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Сычев находится в одноместной палате реанимационного отделения. Рядом с Андреем находилась его мама, которую временно трудоустроили в госпитале, чтобы она постоянно была при сыне. Об этом в телефонном разговоре сообщила сестра Андрея Марина.
У него тромбы во всех венах. Все обнаружили в легких жидкость, а возле сердца жидкость. Но врачи сказали, в принципе, что причин для паники нет. А еще у него обнаружили, что на правой ноге кость торчит больше, чем вот эта кожа. И получается, что она мешает зарастанию этого шва. Они сегодня будут эту кость ему подпиливать и уже нормально зашивать, чтобы все это заживало.
Напомню, группа пьяных старослужащих в Челябинском танковом училище в новогодние праздники избивала 8 молодых сослуживцев, в том числе Сычева. В результате солдату пришлось ампутировать обе ноги. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Ожидается, что закон вступит в силу с июля 2006 года, если его одобрит Совет Федерации, подпишет президент. В Таджикистане в город Хорок при сходе снежной лавины погибли 3 человека. С начала этого года жертвами лавин в горных районах республики стали свыше 20 человек. В Кемеровской области из-за взрыва метана в забое погиб шахтер, еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью в шахте «Томская» в Междуреченске. В момент взрыва под землей находились 45 горняков. Центр избирком Белоруссии завершил проверку подписей, собранных инициативными группами в поддержку кандидатов в президенты. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
Более 15% недействительных подписей зафиксировано районными комиссиями Щучинского и Гродненского районов в подписных листах единого кандидата от Объединенной оппозиции Александра Меленкевича и Кобринской комиссии в подписных листах лидера социал-демократической партии «Громада» Александра Козулина. Руководитель инициативной группы Александра Меленкевича Александр Бухвостов не исключает определенных ошибок на этапе сбора подписей, однако говорит о чрезмерной субъективности контролеров.
Политические будут решения приниматься, а не технологические. Будет зависеть от того, кто принимает решения в Беларуси.
Руководитель инициативной группы Александра Козулина Мячеслав Гриб считает потери не слишком значительными, поскольку подписи были сданы с большим запасом. Центр избирком Беларуси определил, что всем претендентам во время агитационной кампании будет предоставлена возможность выступить 2 раза по 30 минут на радио и Первом национальном телеканале. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Самарский суд отменил закон, запрещающий детям появляться на улицах после 10 часов вечера. Закон был принят областной думой в октябре прошлого года. Суд обязал депутатов внести в региональное законодательство поправки, отменяющие комендантский час, сообщает корреспондент Радио Свобода. В столице Грузии преподаватели Тбилисского государственного университета провели митинг протеста против сокращения кадров. Несколько человек объявили голодовку. Реформа главного вуза страны, которую проводит Министерство образования, предусматривает сокращение преподавательского состава с 1500 до 600 человек. Министр образования Грузии утверждает, что уволенные по итогам конкурса преподаватели будут получать от государства ежемесячные денежные пособия, превышающие их нынешнюю зарплату. Из Китая поступают сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах. Первый за последний месяц в провинции Шаньси погибли 15 тысяч цыплят. В прошлом году в КНР были зарегистрированы свыше 30 крупных очагов заболевания домашней птицы и 10 случаев заражения птичьим гриппом человека. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В чеченском селе Курчелой при взрыве погибли, по последним данным, 13 человек.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Взрыв в казармах чеченского батальона «Восток». Теракт или халатность? Владимир Путин начинает визит в Испанию. История одной библейской горы. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «В этот день в эфире свободы» в этом часе нашей программы. Как мы только что сказали в наших новостях, в чеченском селении Курчалой при взрыве в казарме батальона «Восток» вчера поздно вечером погибли, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. Здание казармы было практически полностью разрушено. По данным следствия, взрыв произошел в подвале в районе кухни. Основная версия – взрыв бытового газа. Однако боевая история этого батальона позволяет в этом сомневаться. О возможных причинах случившегося рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Как сообщают очевидцы, в момент взрыва в казарме чеченского спецназа находились 40 человек. Начался пожар. Огонь быстро охватил всего двухэтажное здание казармы. Потушить пожар удалось только спустя час. Представитель прокуратуры заявил, что взрыв произошел в подвале здания, где находилась кухня. С подробностями наш корреспондент в Чечне Муса Хасанов.
Батальон, личный состав которого состоит из жителей Чечни, одно из подразделений 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России, которая дислоцируется в республике на постоянной основе. В результате взрыва, произошедшего внутри казармы, по данным сотрудников МВД Чечни, поступившим 15 часам по московскому времени, погибли 12 и ранены более 20 военнослужащих контрактников 4-й роты спецбатальона «Восток». Спасательные работы на месте происшествия завершены в среду к 11 часам по московскому времени. Следственные мероприятия продлились до 14 часов среды, однако установить точную причину случившегося можно будет после завершения пиротехнического анализа изъятых с места трагедии осколков газового баллона с жиженным газом. Из-за технической неисправности газовой колонки в подвале здания произошла утечка и раздался взрыв, усиленный еще подрывом одного из трех газовых баллонов, которые находились в столовой. Такую версию выдвинул один из заместителей командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева после осмотра места происшествия. В районной больнице села Курчалой к этому часу госпитализированы 4 военнослужащих с тяжелыми ранениями рук и ног. Один из них, к тому же, получил сильные ожоги Из-за этого пока не транспортабелен.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов. Прибывшие на место происшествия официальные лица говорили о взрыве бытового газа.
Пока основная версия – это взрыв бытового газа, потому что обнаружены газовые баллоны на месте. Последнего человека извлекли совсем недавно. Оно рассматривается вот различные версии, в том числе и террористический акт.
Это был прокурор Чеченской Республики Валерий Кузнецов. Представитель военной прокуратуры Объединенной федеральной группировки войск на Северном Кавказе сообщил журналистам о возбуждении уголовного дела.
По факту взрыва и обрушения казармы батальона «Восток» военной прокуратуры УГВС возбуждено уголовное дело по статье 219 «Нарушение правил пожарной безопасности», по статье 293 «Халатность».
Руслан Ямадаев, депутат Государственной Думы России, родной брат командира батальона специального назначения «Восток» Сулима Ямадаева, придерживается официальной точки зрения. Как заметил Руслан Ямадаев в интервью «Радио Свобода», батальон состоит из высокопрофессиональных бойцов. Гибель любого из них – это очень большая потеря для всего спецподразделения.
Там 2 недели не было газа, и дали газ, видать, вот, и баллоны там пользовались. Так и случилась трагедия. 12 человек погибло. Еще одного мы не находим. 23 ранено. Это ребята прошли все ужасы этой войны. Это были такие бойцы, которые с первого дня стояли за наш народ. Это очень большая трагедия. Ведется следствие. Там еще рано 100% ставить точку. Я думаю, в любом случае прокуратура даст ответ. Батальон во всех почти районах. Я думаю, этот комплект будет. Молодые ребята, вот жаль, что не вернешь их. Это же первый спецназ из чеченцев был создан генеральным штабом Министерства обороны.
Президент Чечни Алу Алханов, не дожидаясь окончательных выводов следствия, обвинил сотрудников местных газовых служб в безалаберности.
В республике еще много вот таких объектов, пользователей газа, которые, значит, к великому сожалению, не проверяются, не делаются соответствующих отметок. Я 100% уверен, районные газовые службы ни разу не побывали, значит, не посмотрели, что, как работает газовая система. Ни одной отметки мы в этом журнале не нашли.
Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов подтвердил выводы президента. По мнению министра, в Курчелое правоохранительные органы контролируют ситуацию.
В Курчелоевском районе и в Курчелое ситуация стабильная, порядок обеспечивается милицией. И никаких вот таких серьезных осложнений и оперативной обстановки в республике нет. Это газ, потому что все доставленные в больницу люди с ожогами.
А вот военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сомневается в официальной версии.
Судя по той информации, которую я располагаю после беседы со специалистами, в том числе по так называемым вот баллонным взрывам, и если учитывать силу строения, то есть толщину стенок, то, что это из камня построено, если судить по тому огромной воронке, которая там вырыта, то говорить в данном случае о неком газовом баллоне просто смешно. Там есть все признаки того, что этот взрыв был как минимум тротиловый. И я думаю, уже не первый раз рассматриваю фотографии, диаметр воронки. Там, по всей видимости, ну, минимум 10 килограммов тротила было заложено. Я думаю, что тут работают некие уже политические мотивы. Сепаратисты в случае таких вот крупных потерь, они пытаются выдать это за некий несчастный случай. Я считаю, что в точно такой же мере в данном случае командование батальона «Восток» тоже пока хотело бы, чтобы это было отнесено насчет газового баллона, а не диверсионного или террористического, как хотите, акта.
Так считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По мнению чеченского общественного деятеля Руслана Мартагова, к взрыву в Курчалое могла иметь отношение недавняя авария на газопроводе в Чечне.
Действительно, наполнение сетей было прервано из-за аварии, о которой неделю-две назад передавали. А у нас почти каждая вот такая вот вынужденная остановка газоснабжения, она всегда оборачивается либо взрывом какого-нибудь дома, либо пожаром.
Бытовые условия в Чечне в целом не выдерживают критики. Правила техники безопасности здесь почти не соблюдаются.
Если с этой точки зрения подходить, то там вопросов на вопрос. Мы даже, конечно, не можем исключать и версию теракта. Ну а в плане устроенности или неустроенности, вы знаете, там Я бы сказал, кроме Рамзана Кадырова, там никто сегодня не устроен. Говорить об устроенности, говорить о бытовом каком-то обеспечении, о комфорте бытовом абсолютно не приходится.
Так считает чеченский общественный деятель Руслан Мартагов. Группа прокуроров и следователей продолжают работу на месте взрыва. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском селении Курчалой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. В мусульманских странах в связи с публикацией карикатур продолжаются акции протеста. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Центр избирком Белоруссии завершил проверку подписей, собранных инициативными группами в поддержку кандидатов в президенты. Все 4 кандидата не превысили порог в 15% недействительных подписей, что могло привести к отказу в их регистрации. Суд Новосибирской области принял к рассмотрению уголовное дело в отношении группировки скинхедов, организованной в городе Бердск. По данным следствия, осенью прошлого года молодые люди избили рабочих из Узбекистана и Таджикистана. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о связи, отменяющий плату за входящие звонки на мобильные телефоны. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем – конкурс карикатур на тему Холокоста в Иране, над чем можно и над чем нельзя смеяться художникам. Визит Владимира Путина в Испанию, почему президент России узнает о том, что творится в его стране, от иностранных журналистов. Взрыв в казарме батальона «Восток», бытовая авария или месть за убийство сограждан. И клуб «Алания» под угрозой ликвидации. Как и почему прошла былая слава осетинского футбола. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Добрый день, Андрей. Ну вот, как видите, карикатурная тема не сходит ни со страниц, собственно, европейских газет, которые начали весь этот скандал, не пропадает из наших информационных выпусков. А есть ли сегодня интересные статьи на тему этого скандала? Поскольку говорим мы изо дня в день, что-нибудь новое появилось сегодня?
А как вы думаете?
Ну, хотите, я угадаю.
Немецкая Tageszeitung. В Иране, пишет корреспондент Даниэль Бах, объявлен конкурс на лучшую карикатуру на Холокост. Какая из них может стать победительницей, уже намекнули европейские исламисты. На веб-странице Арабской Европейской Лиги появился рисунок, на котором изображена Анна Франк в постели с Адольфом Гитлером. Я напомню, Анна Франк – это еврейская девочка, погибшая в немецком концлагере Биркенау и ставшая после публикации ее дневников символом уничтожения евреев. И вот что по этому поводу пишет автор статьи. «Когда спор ведется на таком уровне, стошнить может любого человека». Ведь в действительности неправда, будто в Европе господствует абсолютная свобода мнения и позволено любое высказывание, даже если оно так оскорбительно. В Европе в целом находится под особым табу отрицание Холокоста, а в Германии это даже карается законом. Многим мусульманам трудно понять, почему с таким же уважением не относятся к их чувствам. Даниэль Бах обращает внимание на два противоречия. Арабские газеты выходят в связи с ближневосточным конфликтом всегда с антиизраильскими карикатурами, которые являются однозначно антисемитскими. То есть журналист недоумевает по поводу двойных стандартов арабской прессы, которая, не видя ничего зазорного в оскорблении евреев, тем не менее крайне болезненно воспринимает любую критику в адрес мусульман. Но есть проблемы и у западных поборников абсолютной свободы слова, считает журналист. Сомнительно, чтобы европейские газеты, опубликовавшие датские карикатуры, сделали то же самое с карикатурами иранскими. А если бы они относились к своим словам серьезно, то сделали бы это.
Я хотел бы отметить, кстати, что в следующем части этой информационной программы мы подробно поговорим о судьбе карикатуристов и о принципах свободы слова, можно ли или нельзя смеяться на религиозные темы. Но пока мы говорим о том, что пишут европейские газеты, и еще одна тема последних недель, это, конечно, ужасный случай с рядовым Сычевым и случай дедовщины в Челябинском танковом училище. А пишут ли что-либо европейские газеты об этом или о российской армии вообще сегодня?
Ну вот французская «Фигаро» недоумевает, почему именно случай с рядовым Андреем Сычевым вывел россиян из летаргии. и они на протяжении долгих лет относились к дедовщине чуть ли не как к фатальной неизбежности. Впервые по поводу участи солдата высказался глава государства. Почему, собственно, читается в интонациях автора статьи Ирины Гдошиков? Как будто бы случаи массовых издевательств над новобранцами – это новость. На всех каналах телевидения идут передачи, посвященные этому делу. Все выглядит так, словно общество и его руководители неожиданно посмотрели на себя в зеркало, и гнусная картина, которую они увидели, вызвала у них ужас. Понятна реакция западной журналистки. Волна сочувствия жертве и негодования в адрес мучителей кажется искусственной и напоминает пропагандистскую кампанию советских времен. Дедовщина существует несколько десятилетий, нет человека в стране, которому не было бы известно о ней, и который не мог бы рассказать страшных историй либо из своего прошлого, либо из прошлого близких и друзей. Вопрос, почему именно сейчас, вопрос закономерный, но на него можно ответить так, что лучше когда-нибудь, чем никогда.
Ну, у нас осталось около минуты еще. Андрей, еще что-нибудь, что привлекло сегодня ваше внимание в европейских газетах?
Ну, вот статья из английской «Таймс» посвящена диетам, но мое внимание привлек отрывок на другую тему. Знаете, как сделать ваших детей счастливее, причем счастливее значительно? Нет. Не знаете? Все очень просто. Научные исследования показали, дети, регулярно занимающиеся спортом, на 20% счастливее тех, кто отлынивает от физических нагрузок. Дети, не занимающиеся спортом, в 4 раза чаще считают себя несчастными и в 4 раза чаще не имеют или имеют очень мало друзей. В отношении физических нагрузок самое большое влияние на детей оказывают родители. 72% опрошенных детей заявили, что если их мамы или папы будут заниматься спортом чаще, они тоже будут тренироваться
чаще. Это о британских детях, в первую очередь, надо полагать, да?
Я думаю, что это о детях вообще.
Спасибо, Андрей. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. Начался двухдневный визит в Испанию президента России Владимира Путина. И вот, как пишут испанские газеты, главная тема встреч Путина в Мадриде – это расширение торгово-экономических связей. О первых подробностях визита рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
В первый день своего визита в испанскую столицу российский президент встречается с королем Хуаном Карлосом, затем посещает мадридский муниципалитет и вновь встречается с монархом на официальном ужине в Королевском дворце. На четверг запланировано посещение Сената, высшей палаты испанского парламента, и рабочая встреча с главой правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Остановился президент во дворце Пардо, который в свое время был резиденцией диктатора Франко, а после его смерти служит для приема высокопоставленных гостей. Сообщается, что в ходе визита будет подписано 7 соглашений и 2 декларации. Они коснутся вопросов борьбы с международным терроризмом и торговлей наркотиками, сотрудничество в области сельского хозяйства, кораблестроения, финансов, туризма, спорта, космических исследований. Разговор пойдет об открытии испанского консульства в Петербурге и об упрощении процедуры усыновления российских сирот испанцами. В деловых кругах Испании связывают с нынешним визитом определенные надежды на расширение сотрудничества, говорит Оскар Фернандес Бермехо, представитель мадридской инвестиционной компании «Фортуни». В последние годы у нас наблюдается интерес к сотрудничеству с Россией. Правда, этот рынок продолжает оставаться для нас еще малоизученным. Не решены и некоторые юридические вопросы. Надеюсь, что со временем все эти трудности будут преодолены. Испанская пресса отмечает, что в ходе встречи бесед в Мадриде будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана. Комментируя интервью президента Путина, которое он дал накануне визита испанским средствам информации, местные наблюдатели выделяют его слова о недопустимости мирного диалога с террористами. Этот вопрос как раз находится в центре полемики в Испании в связи с возможными переговорами с группировкой ЭТА. Между тем, некоторые левые партии и общественные организации намерены провести в четверг акцию протеста у посольства России в Мадриде. В проекте заявления, который будет зачитан прочитано в ходе акции, содержатся требования свободы и мира для Чечни. О нарушениях прав человека в России говорится и в интервью испанским средствам информации Оксаны Челышевой, представительницы Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, которая приглашена в эти дни в Мадрид испанским отделением международной амнистии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Через 2 месяца в Томске должен пройти российско-германский саммит. Как уже рассказывала Радио Свобода, договоренность об этой встрече была достигнута в январе на переговорах глав двух государств Владимира Путина и Ангелы Меркель. К этому событию в Томске готовится уже больше года. Последняя инициатива томской власти – построить лютеранскую церковь к приезду канцлера Германии, дочери лютеранского священника. Но вот поспешное строительство кирхи уже привело к прокурорской проверке и к авариям на теплотрассах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Евангелическую лютеранскую церковь строят в томском Буфсаде. Когда начиналось строительство в зеленой зоне города и рабочие стали рубить деревья, местные жители вышли на акцию протеста. Они были возмущены тем, что никто даже не провел опрос местных жителей, предусмотренный законом. Представители Томской областной администрации тогда заявили, что опрос вообще не обязателен, он чистая формальность. Распоряжение на сруб 11 деревьев подписал мэр Томска. Дала на это свое разрешение и ландшафтная комиссия. Подписи против строительства кирхи в зеленой зоне города, собранные жителями микрорайона Буфсад, никакого результата не принесли. Стройка продолжилась. Власти заверяют, что все обойдется. Андрей Кузичкин, председатель комитета по работе с общественностью администрации Томской области.
У меня тут позиция, как у Карлсона. Дело-то житейское. Дело в том, что Ангела Меркель приедет и уедет, а кирха останется. И это самое главное. То есть вся идеология подготовки к саммиту, она на этом и строится. Но саммит, он 2 дня идет, а потом все уедут. И деньги зря не пропадут. Вот это вот самое главное. Вообще решение о строительстве кирхи в Томске было принято в 1858 году. Поэтому сейчас мы лишь только справедливость восстанавливаем историческую. Все конфессии имеют свои культовые здания, а лютеране у нас ютятся где-то там вот на задворках.
Александр Деев, депутат Думы города Томска, уверен, что хорошее, казалось бы, дело строительства лютеранской церкви обрастает недовольством еще и потому, что само строительство ведется в спешке не ради лютеран и благих целей открыть в Томске кирху, а ради того, чтобы угодить высоким гостям. Александр Деев.
Это не кажется, это просто элементарная показуха. Элементарная показуха. Конечно, для города Томска проведение такой международной встречи – это огромная честь, это и определенный импульс. Но как это делается, конечно, абсолютно негодными методами. Но даже вот строительство кирхи в самом живописном месте города Томска. Но я понимаю, конечно, надо как-то уважить, ублажить канцлера Германии. Но почему это делать в ущерб интересам жителей, мне, конечно, это абсолютно непонятно.
Так бы и утих скандал в Томске вокруг строительства кирхи в зеленой зоне, если бы не еще один бытовой инцидент, в результате которого 3 дома остались без тепла и горячей воды. Забивая сваи под кирху, строители повредили теплотрассу, хотя их предупреждали, что она там есть, и по плану они должны были перенести трубу, прежде чем начинать работу. Сегодня авария устранена, но на это потребовалось время, которого и так нет, и дополнительные деньги. Андрей Кузичкин.
Виноватых получается, да, как у нас в России, еще и раньше всегда было виноватых, в этой ситуации на самом деле нет. Потому что очень трудно найти человека, который когда-то сделал отводку от этой теплотрассы, но не рисовал ее на схеме. В Томске очень большая такая проблема исполнителя вот эти вот схемы. То есть, где уже совершенно новые участки. Кто его туда зарыл, когда это было, никто не знает. На схеме его не было. Промахнулись бы там на 15 сантиметров, и все было бы нормально.
Лютеранскую церковь строят на деньги областного бюджета. По предварительным подсчетам, она обойдется в 14 миллионов рублей. Деревянная кирха будет не потому, что времени на строительство каменной просто нет, а потому, что деревянная на порядок дешевле. Российско-германский саммит, по словам представителей областной администрации, это лишь повод сделать Томск лучше и красивее. Это и благоустройство улиц, и ремонт дорог и оформление фасадов. Некоторые депутаты городской думы в эту идею не верят. Александр Деев.
К сожалению, у нас, наверное, уже в генах у россиян, что все делается в виде каких-то потемкинских деревень. То есть благоустраивается центр города, центральная улица, а в то же время 5-10 метров в сторону, и как будто те жители, которые живут там, они и не готовятся к этой встрече и не должны участвовать в этой международной встрече. Конечно, это неправильно. Городскими депутатами из городской думы, а мы же, в принципе, представляем интересы населения, с нами никто не советуется, а о всех этих мероприятиях мы узнаем только тогда, когда, например, с областных властей приходит указание, что такие-то деньги туда-то, туда-то распределить. Мы просто вынуждены по бюджетному кодексу автоматически это сделать. Но с нами никто не советуется.
Пока на подготовку к российско-германскому саммиту из обещанных 300 миллионов рублей федеральный центр не перечислил ни копейки. Обустройство и ремонт городских улиц ведется за счет средств областного бюджета и денег, которые дает томский бизнес. Местные власти надеются, что после приезда в Томск Владимира Путина и Ангелы Меркель область получит не только политические, но и экономические дивиденды. В регион пойдут инвестиции, и все затраты на подготовку к саммиту окупятся. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
У микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском селе Курчалой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. Основная версия – взрыв газа в результате утечки в подвале здания. В мусульманских странах в связи с публикацией карикатур на пророка Мохаммеда продолжаются акции протеста. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Центр избирком Белоруссии завершил проверку подписей, собранных инициативными группами в поддержку кандидатов в президенты. Все 4 кандидата не превысили порог в 15% недействительных подписей, что могло бы привести к отказу в их регистрации. Суд Новосибирской области принял к рассмотрению уголовное дело в отношении группировки скинхедов, организованной в городе Бердск. По данным следствия, осенью прошлого года молодые люди избили рабочих из Узбекистана и Таджикистана. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Из Китая поступают сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах, первой за последний месяц. В провинции Шанси погибли 15 тысяч цыплят. В столице Грузии преподаватели Тбилисского государственного университета провели митинг протеста против сокращения кадров. Несколько человек объявили голодовку. Самарский суд отменил закон, запрещающий детям появляться на улицах после 10 часов вечера. Закон был принят областной думой в октябре прошлого года. В Кемеровской области из-за взрыва метана в шахте погиб горняк, еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью в Междуреченске. В этот момент под землей находились 45 горняков. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня 8 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Восьмого февраля 1977 года Радио Свобода посвятило передачу памяти английского философа и математика Бертрана Рассела. У микрофона Виктор Франк.
33 года тому назад, в 1937 году, Рассел написал свой собственный некролог. В этом некрологе он писал: «Со смертью третьего лорда Расселя порвалась связь с весьма отдаленным прошлым. Он был последним остававшимся в живых представителем мертвой ныне эпохи». И действительно, Рассел принадлежал к эпохе, ставшей уже легендой. Его дед, воспитавший рано осиротевшего мальчика, например, был премьер-министром Англии до смерти Пушкина. В своей автобиографии он писал: «Три страсти определяли мою жизнь: жажда любви, поиски знания и нестерпимая жалость к людским страданиям. Я искал любви, — писал он далее, — потому что она несет с собой экстаз настолько мощный, что я бы охотно пожертвовал всей остальной жизнью за несколько часов восторга». Программу свою он выполнил. Был женат 4 раза и от разных матерей прижил 4 детей. Но нам, младшим его современникам, Бертранд Рассель был известен в основном в силу его третьей страсти – нестерпимой жалости к людским страданиям. И действительно, кому только не старался помочь, пользуясь своим огромным престижем. Во время Первой мировой войны он был ярым пацифистом, потерял свою профессуру в Англии, сидел в тюрьме. После войны сочувствовал и помогал индийской освободительной борьбе во главе с Махатмой Ганди. После Второй войны он ратовал против гонки атомного вооружения.
Последним же его протестом было письмо Косыгину по поводу исключения писателя Александра Солженицына из Союза советских писателей. Расселя, человека XIX века, отталкивала и страшила голая человеконенавистническая жажда власти, столь характерной для нашего века. Таких людей в наше время почти не осталось. Они принадлежат XIX веку, веку Маццини и Герцена. Помянем же добрым словом старого кудесника, мудреца и бунтаря Бертранда Расселя.
Передача памяти философа и математика Бертрана Рассела. Радио «Свобода». 8 февраля 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Группа российских ученых сообщила о выдающемся достижении – полной расшифровке митохондриальной ДНК мамонта, который обитал на Земле более 30 тысяч лет назад. Группа под руководством профессора Евгения Рогаева использовала ткани мамонта, найденные в 1986 году на Чукотке. Образцы настолько хорошо сохранились в вечной мерзлоте, что в клетках различимы ядра, а в них – молекулы ДНК. Это первый случай обнаружения ядерной ДНК у столь древнего животного. Расшифрованная митохондриальная ДНК мамонта состоит из 17 тысяч нуклеотидов. На сегодня это рекордный результат. Ранее немецкие ученые смогли восстановить фрагмент митохондриальной ДНК мамонта из 5 тысяч нуклеотидов. Местом происхождения вируса птичьего гриппа H5N1 является юго-восточный Китай. К такому выводу пришли эпидемиологи из университета китайского города Шаньтоу совместно с коллегами из Гонконга. Исследователи проанализировали 13 тысяч образцов, взятых у перелетных птиц, и 50 тысяч образцов птицы, продаваемой на рынке. Вирус H5N1 был найден у 2% внешне здоровых домашних уток и гусей, а также у значительно меньшего числа кур. Исследователи считают, что перемещение инфицированной птицы – это основной путь распространения заболевания. Тем не менее, вирус был найден и у отдельных перелетных птиц. Образцы собирались в течение 1,5 лет. Однако в середине прошлого года китайское правительство, которое не признает Китай эпицентром заболевания, запретило брать пробы независимым исследователям. Европейское космическое агентство объявило о том, что миссия исследовательского зонда «Смарт-1», который находится сейчас на орбите искусственного спутника Луны, полностью выполнена. На аппарате отрабатывалась технология ионных двигателей, а также велась съемка поверхности Луны с низкой орбиты. В августе зонд должен упасть на лунную поверхность. Столкновение можно будет наблюдать с Земли в телескоп. Огромный район абсолютно нетронутых джунглей в западной части острова Новая Гвинея обнаружила экспедиция, организованная Соединенными Штатами, Индонезией и Австралией. На территории площадью более 3000 квадратных километров уже обнаружен ряд новых видов животных и растений. В частности, найден рекордного размера рододендрон с цветками диаметром 15 сантиметров. А также впервые за 60 лет на острове обнаружен новый вид птиц. Открыто также 20 новых видов лягушек и 4 вида бабочек. Участники экспедиции утверждают, что местные животные не встречались с человеком и не боятся его.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сегодня и завтра вечером спектаклем театра «Kibbutz Dance Company» открывается фестиваль «Гранд Балет». И в то же время целая культурная программа, которая приурочена к 15-й годовщине восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фестиваль уже 4 года, но сперва он назывался «Гран-па». Раньше в течение 10 дней представляли спектакли разных знаменитых танцевальных коллективов. Теперь программу растянули на год. Сейчас один спектакль, через пару месяцев другой и так далее. Перемены связаны с несколькими причинами. Одна из них финансовая, вторая то, что основная сцена Большого театра закрыта на реконструкцию. К тому же организаторы пришли к выводу, что людям неудобно проводить 10 вечеров подряд на балетных спектаклях. Рассказывает президент фестиваля Сергей Альденбург-Свинцов.
Неважно совершенно эти временные промежутки между спектаклями. Важно другое. Важно то, какой материал мы отбираем. А мы хотим отбирать спектакли, которые вот поражают нас чем-то. Вот Рами Бер летом поставил новый спектакль, сказал, я хочу привести и показать это. И мы когда увидели, поняли, что это совершенно меняет представление людей о том, что такое балет. Мы все-таки называемся фестивалем балета. Мы возим не современный балет, мы просто возим то, что, может быть, через 20 лет будут называть самым настоящим балетом. Это интересно смотреть.
Фестиваль открывается гастролями Kibbutz Dance Company, которая уже была в Москве пару лет назад и всем полюбила. Компания была создана 36 лет назад женщиной по имени Юдит Арнон. Она родилась в Чехословакии, войну пробыла в концлагере, потом эмигрировала в Израиль. Она же сделала ставку на нынешнего руководителя и балетмейстера театра Рами Бейера. Интересно, что когда он только вошел в труппу, все танцоры 3 дня в неделю были заняты в кибуце на сельскохозяйственных работах, а 3 дня в неделю в балетных спектаклях. Теперь это профессиональный коллектив, к тому же интернациональный. В Москву приехала последняя постановка, когда приблизилась к солнцу. В ней использована современная музыка разных композиторов. О сюжете говорить не стоит, но настроение определяется монологом бабушки из пьесы Бюхнера «Войцек». Притча о женщине, которая добралась до солнца, и земля показалась ей опрокинутой кастрюлей. Рами Бейер объясняет. Я создаю спектакль из архитектуры, живописи, музыки, движения людей на улице и тел моих танцоров. Но я никому не навязываю своих представлений и предлагаю зрителю придумать свой мир. Все зависит от его восприятия. Атташе по культуре посольства Израиля Рой Двир со своей стороны добавил. Мы верим, что благодаря этому спектаклю русская публика увидит, какими талантами богата наша страна, а не только то, какими проблемами она живет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о культуре. Во Франции опубликован историко-литературный путеводитель «Париж» Марселя Пруста. С книгой в руках по памятным местам города отправился на прогулку и наш корреспондент Дмитрий Савицкий.
Декабря 1912 года «La Nouvelle Revue Française» известила малоизвестного прозаика и эссеиста Марселя Пруста о том, что не заинтересована в издании его романа «По направлению к Свану». Отказал Прусту никто иной, как сам Андре Жид, сооснователь вместе с Гастоном Галимаром и Жаном Шлюмбержером в 1908 году издательства «НРФ», превратившегося через 11 лет в «Галимар». Еще 2 издательства дали отворот-поворот Прусту, так что он выпустил первый том «Du côté de chez Swann» на свои деньги, благо они были. Роман был опубликован в ноябре 1913 года и особого внимания не привлек. Анри де Ренье назвал текст «воспоминаниями». Литераторы с ним согласились и на этом успокоились. Второй том цикла «В поисках утраченного времени» «Под сенью девушек в цвету» принес автору Гонкуровскую премию. С этого момента Марсель Пруст стал центральной фигурой современной французской литературы, и нынче написанное о нем по объему превышает 10-томник «В поисках утраченного времени». Одной из последних работ в этой «Прустиниане» стала только что вышедшая в издательстве «Париграм» книга Анри Рагзимова «Найденный Париж» Марселя Пруста.
Париж Марселя Пруста – это почти без исключений Париж правобережный, западных районов. Лишь иногда случайно возникает левый берег. Марсель Пруст родился, жил и умер в красивейших и самых шикарных кварталах города. Именно этим кварталом и суждено было стать декором его произведений. Но Париж Пруста – это не калька, а прежде всего слияние множества любимых им мест. Это раздвижной город, город золотой. Золотого треугольника от Мадлен к Святому Августину и далее к Авр-Комартан. В периметре этого парижского треугольника и сосредоточены все декорации и все пружины механизмов мира Марселя Пруста.
Сильвия Андру, Франс Культюр. Два слова о Золотом треугольнике. Это 8-й округ столицы, как уже сказано, правый берег, по сути дела, новый Париж барона Османа, обрамляющий драгоценные камни прошлого. Южное острие треугольника начинается чуть выше площади Согласия у церкви Марии Магдалины, Мадлен по-французски, построенной в стиле греческого храма. 52 коринфские колонны высотой в 19,5 метров. Западная вершина треугольника – церковь Святого Августина, середина XIX века, чистая эклектика от элементов неовизантийских до готики. И, наконец, восточный угол – это район оперы, дворец Гарнье, выход на большие бульвары.
Подробнее рассказ о прустовском Париже слушайте в очередном выпуске «Европейского часа поверх барьеров». Среди других тем программы – по следам Роттердамского кинофестиваля – Франц Кафка к 80-летию романа «Замок», русский европеец Алексей Лосев и чешский словарь русского авангарда. «Европейский час» впервые выходит в эфир сегодня в 9 вечера и повторяется завтра в 2 часа дня. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. В чеченском селении Курчалой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о связи, отменяющий плату за входящие звонки на мобильные телефоны. В столице Грузии преподаватели Тбилисского государственного университета провели митинг протеста против сокращения кадров. Центр избирком Белоруссии завершил проверку подписей, собранных инициативными группами в поддержку кандидатов в президенты. Все 4 кандидата не превысили порог в 15% недействительных подписей, что могло бы привести к отказу в их регистрации.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия в течение полугода может отменить государственную монополию на торговлю алмазами, а также квотирование их экспорта, сообщил представитель Министерства финансов. Однако, по его словам, это может произойти только после увеличения доли государства в алмазодобывающей компании «Ауроса» с нынешних 37% до 50% плюс одна акция. «Ауроса», занимающая сейчас 23% мирового рынка алмазов, имеет 5-летнюю квоту на экспорт, действие которой заканчивается в 2008 году. В рамках квоты компании ежегодно может экспортировать алмазы на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов. Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении поправки в закон о связи, запрещающие оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия. Кроме того, закон устанавливает, что оплата местных телефонных звонков производится по выбору абонента, с применением абонентской или повременной системы. Предполагается, что новые правила вступят в действие с 1 июля 2006 года. Однако уже сейчас российские граждане могут перейти на ту или иную форму оплаты услуг местных телефонных компаний, говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Абонент пишет заявление на телефонный узел, оговаривает с оператором суммы, способы оплаты, заключает договор. Все должно быть прописано в договоре. После этого начинает платить так, как ему удобно. Если абонент не сделал выбор, то он остается на старом способе. способе оплаты, так как он платил и до этого. А если это новая установка телефона, то при установке телефона абонент заключает договор, и в рамках своего обсуждения с оператором, как ему лучше сделать, оператор ему должен предложить разные варианты.
Правительство России в марте планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий дифференциацию ставки налога на добычу полезных ископаемых, а также объявление так называемых налоговых каникул для компаний, занятых разработкой новых нефтяных месторождений. Их продолжительность, по словам представителя Министерства экономического развития и торговли Андрея Клепача, может составить до 7 лет. Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко считает, что это позволит преодолеть наблюдающийся сегодня спад в темпах роста нефтедобычи.
В течение нескольких лет воспроизводство запасов отстает более чем в 2 раза от объемов добычи. А вот эти проблемы, как проблемы внутреннего рынка, так и системные проблемы, накопившиеся, требуют решения. Мы подготовили предложение. Одно из предложений связано с тем, чтобы для новых месторождений, которые начинают осваиваться, был каникулярный период по налогу на добычу полезных ископаемых на период запуска месторождения.
Объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса России в 2005 году достиг 130 миллиардов рублей, и это составляет около 4% от всей суммы капитала, направленного в экономику страны. Такие данные привел сегодня министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. При этом он считает, что реализация национального проекта по развитию отрасли позволит увеличить темпы роста как минимум до 3% в год.
Основными приоритетами, направлениями в сфере агропромышленного производства определены 3 раздела. Это ускоренное развитие животноводства, 2. Стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение, 3. Жильем молодых специалистов на селе, решение кадровой задачи. В сфере животноводства проектом предусматривается увеличение за 2 года производства молока на 4,5%, мяса на 7%.
Российский банк развития с уставным капиталом 2,5 миллиарда долларов, как ожидается, будет создан до конца текущего года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, в качестве основного варианта рассматривается объединение Внешэкономбанка, нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Герман Греф также сказал, что в состав новой финансовой структуры могут войти другие государственные банки, за исключением Внешторбанка. «Газпромбанк» расширяет в Москве перечень площадок, где частные лица смогут купить или продать акции концерна «Газпром». Ранее это можно было сделать только в столичном филиале «Газпромбанка», а также в его дополнительном офисе на Шаболовке. Теперь, как сообщили представители банка, такие операции будут проводиться в дополнительных офисах «Новоарбатский», «Новосвободский» и «Останкино». Котировки для совершения сделок банк планирует устанавливать на уровне, максимально приближенном к среднеизвешенным котировкам, полученным по итогам торгов на Московской межбанковской валютной бирже предыдущий рабочий день. Российская телефонная компания Comstar, входящая в группу «Система», разместила на лондонской фондовой бирже 35% своих акций. Вырученная сумма 1 миллиард 60 миллионов долларов делает первичное размещение акций Comstar 2-м по объемам среди всех проведенных ранее российскими компаниями на лондонской бирже. Самым крупным до сих пор является размещение здесь год назад акций самой группы «Система» на 1 миллиард 560 миллионов долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует в 2006 году организовать скоростное пассажирское движение по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки, сообщили представители компании со ссылкой на президента РЖД Владимира Якунина. По планам на этом маршруте будут использоваться поезда французской компании «Альстом». Скорость их движения составит до 160 км в час, что позволит сократить время в пути более чем в 2 раза, примерно до 2 часов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 25 копеек, на завтра 28.26. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, курс на четверг 33.84. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Рассказывал Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Одним из главных объектов знаменитого православного центра и архитектурно-ландшафтного комплекса «Русская Палестина», заложенного патриархом-реформатором Никоном в XVII веке вблизи Москвы на реке Истра, считается гора Фавор. Копия реальной горы, которая находится на севере Израиля, известна в христианском мире как гора Преображения. о духовной и физической истории ближневосточной горы Фавор и рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
По христианскому вероучению на горе Фавор или на иврите Тавор Иисус, Сын Божий, преобразился во время молитвы. Появился свет, а затем и два пророка, Илия и Моисей, с которыми беседовал Иисус на глазах изумленных учеников. Этот библейский эпизод известен в христианском мире как «Преображение». Однако название горы Тавор упоминается в истории человечества не только в связи с Новым Заветом. Согласно дохристианскому Ветхому Завету, Фавор – свидетель завоевания Палестины древнееврейскими племенами. Песня «Судей» рассказывает о том, что по призыву судьи и пророчицы Деборы военачальник Барак, собрав многотысячную рать, разгромил здесь войско хананеев. Военный предводитель хананеев Сисара, гордый своими 900 железными колесницами, по-видимому, недооценил плохо вооруженное еврейское ополчение. Воины Барака ринулись с горы на неподготовленного врага и обратили его в паническое бегство. Большинство вражеских воинов погибли в водах разлившейся реки Кишон, повествует книга Судей. Победа племен израильских сломила могущество царя Явина, и его хацорское царство, угрожавшее Израилю, впоследствии пало под военным давлением евреев. Эта знаменитая победа была воспета Деборой в восторженном гимне. Песнь Деборы, по оценкам специалистов, один из самых выразительных и самобытных образчиков ветхозаветной поэзии. Название горы Тавор впоследствии неоднократно всплывало на страницах истории, рассказывает историк-краевед Юрий Полторак.
Во время иудейского восстания в первом веке нашей эры именно на горе Тавор закрепились повстанцы, и римский военачальник Веспасиан вынужден был взять эту гору и эту крепость. Неподалеку от этой горы в свое время египетский султан Саладин сражался с крестоносцами. В 1799 году здесь Наполеон Бонапарт разбил турецкое войско. В 1918 году британский генерал Эдмунд Аллемби одержал победу над турками. Впоследствии он, Аллемби, получил звание Аллемби Армагеддонский, ведь совсем рядышком находится и знаменитый Армагеддон.
Сегодня на вершине горы Тавор высятся два храма – греческая церковь святого Ильи, освященная в 1862 году, и главный в мире католический Преображенский собор, выстроенный по проекту архитектора Берлуччи в начале XX века. Центральный неф собора посвящен Иисусу Христу, а два боковых предела – пророкам Илье и Моисею. Таким образом, архитектор воплотил в жизнь пожелания святого Петра, и каждый из них в конце концов получил покущи на горе Тавор. По словам историка Юрия Полторака, библейская гора имеет однофамильца не только на Истре.
Еще, безусловно, интересно то, что Израильская долина находится здесь, на Святой Земле, в земле Израиля. А место это и название это, Тавор, связано с совсем-совсем другой историей. Ну, скажем, известно, что в годы чешской реформации 15 века нашей эры в этой стране зародилось движение, которое называется «Движение таборитов». Одним из руководителей этого движения был легендарный Ян Жижка. Так вот, наименование это движение получило от горы Тавор в Южной Чехии, а там, в свою очередь, названо в честь горы Тавор, находящейся здесь, в Израиле. А это в очередной раз подтверждает неразрывную связь земли обетованной с судьбами народов.
Израильская гора Тавор сегодня привлекает к себе множество верующих. Во многих странах мира есть храмы Преображения. Однако название Тавор, как в прошлом легендарный Узи, со временем, возможно, принесет Израилю мировую славу и по причине далеко не христианской. Творение Узиэля Галиля, он же Узи Галь, на протяжении многих лет было символом Израиля. Этот пистолет-пулемет по праву считался во всем мире лучшим оружием ближнего боя, оружием победы Израиля в шестидневной войне 1967 года. Однако оружие, базовый вариант которого был создан в 1953 году, конечно, уже устарело. Вскоре в израильской армии будет взят на вооружение новый мини-автомат «Тавор». Маленький и легкий, под стандартный натовский патрон 5,56 мм, который пока получили только элитные подразделения армии, имеет большое количество модификаций и приспособлений, в том числе снайперские и десантные версии. Это оружие будет великолепно в любой уличной схватке, бою в ограниченном пространстве, при стрельбе из движущегося транспорта. Такова оценка Чарльза Кэтшоу, ведущего эксперта журнала International Defense Review Magazine. Тавор разработан с учетом опыта боевых действий на западном берегу Иордана и в секторе Газа после 2001 года. Моти Розен, вице-президент концерна IMI, ответственного за разработку и производство легкого стрелкового оружия, назвал Тавор лучшим штурмовым оружием из всех ныне существующих. По его словам, Тавор может и должен стать предметом национальной гордости израильтян. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Израиле Равшаном Гусейновым, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе мы подробно поговорим на самую, наверное, злободневную тему последней недели, а именно продолжающихся в мусульманских странах бурных протестах по поводу карикатур на пророка Мохаммеда, перепечатанных некоторыми европейскими газетами. Мы вообще поговорим о том, можно ли шутить на религиозные темы. Слушайте «Радио Свобода».
В первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивее в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит